Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня психолог Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова в Москве, главный эксперт группы сайтов «Пережить.ру». Это сайты, которые посвящены разным аспектам кризисной психологии, связанной с теми кризисами, которые человек может на протяжении своей жизни испытывать. И как мы уже узнали из первой части программы, направления там совершенно разные. Кто-то по поводу развода может обратиться, как справиться с этой ситуацией. Кто-то, кого-то преследуют суицидные мысли, это несколько уже иное направление. Кто-то потерял близких, и это чудовищно тяжело. Тем более, что в нашей жизни периодически случаются какие-то такие вещи, когда, ну, казалось бы, это напрямую не связано с нами, но такое количество людей испытывают боль, что здесь сострадание и сопереживание – это нормальная человеческая реакция. И невольно тоже задаешься вопросами, а как здесь быть? И как в такой ситуации там, повела бы себя я, например? Я не знаю ответов на эти вопросы, а вы знаете. И вы делаете сайты, которые помогают нам разобраться с тем, что с нами происходит, и как нам из этих кризисных ситуаций выходить. За что большое спасибо вам, конечно.
Мы, да, целая команда делает, я что, один.
В первой части программы, да, заговорили о любви, как ни странно, парадокс нашего времени. Мы, как правило, этой темы касаемся в связи с проблемами какими-то. Угу. И вдруг внезапно выясняется, что мы неправильно понимаем, что такое любовь. И действительно, очень много сложностей здесь возникает. Давайте мы еще чуть-чуть задержимся на этой теме. Вы могли бы рассказать, с какими еще вопросами обращаются именно на этот сайт вашей группы, который посвящен теме разводов и потери близкого человека?
Да вы знаете, очень...
Расставание, точнее,
понятно,
сказать, с
близким. Да очень много проблем-то там. Как пережить, например, да, вот, нужна таблетка, нужен некий алгоритм.
Хочется проснуться и не испытывать боли.
Ну, это, да, есть определенные этапы, как бы, горевания. Они практически одинаковые и для людей, которые тяжело больны, и для людей, которые переживают смерть близкого, и для людей, которые переживают насилие и развод. То есть это определенные этапы психологические адаптации. Там, ну, я не знаю, стоит ли об этом говорить сейчас там, подробно. Просто они есть.
Ну, вы объясняете это людям,
конечно,
которые к вам
обращаются? Конечно. Ну, когда вот видишь человека, я не знаю, как жить, я вот не выживу. Это там такая там, жуткая совершенно боль. И ты просто начинаешь рассказывать. Вот когда у вас случилось это, первое, что было у вас, это, ну, какое-то ощущение реальности, то есть шок. То есть вы даже не могли понять, что произошло. Правильно? Правильно. То есть, вот, ну, например, муж сказал, я от тебя ухожу. Вот неожиданно просто сказал, да? Человек испытывает шок. Просто как это? Вот все было хорошо вообще, что это? Или там умер близкий. Ну, опять же, неожиданно. Следующий, например, этап – это там, отрицание. Я очень упрощу сейчас немножко, так сказать, чтобы не было там, как бы, путаницы и сложности. Ну, второе – отрицание. То есть все мы переживали кризисы. И все мы знаем, там, нет, не может быть, это какой-то бред. Я проснусь, этого всего не будет. Там, да? То есть, вот человек не может это принять в себя на данный момент. Говоришь, вот это же вы переживали? Да, переживал. Хорошо, идем дальше. Следующий – это когда уже приняли, ну, вот все, есть оно, да. Вот произошло, все, человек плавно к этому подходит. Но у него начинается жуткая совершенно агрессия после этого, причем которая может быть направлена как на объект, то есть на мужа, например, который бросил, да, на покойника, который ушел, да, как ни парадоксально, на Бога, на себя, что, кстати говоря, очень часто идет вместе с суицидальными мыслями, то есть вот эта аутоагрессия. Да, говоришь, вот сейчас у вас вот этот этап. Следующий этап будет депрессия. не в клиническом смысле, а вот этап. Боль будет другая, не такая острая. Она трансформируется, она будет тупая, но долго еще, да. А потом будет реструктуризация. Вот я вам описал там сейчас примерно вот эти этапы. Они идут, нет там четких границ, когда что. И человек, конечно, это помогает. Он успокаивается, он понимает, что да, оказывается, все не уникально. Оказывается, вот этот человек, который сидит напротив, он, ну, как бы знает.
Ну, а ему что, от этого переживает. Легче становится?
Ну, конечно, часто людей страшит, вот представьте себе,
что
человек приходит
всегда
к врачу, например, да, и для него его болезнь, особенно если она острая, это самая больная болезнь. Он просто, у него страх, что это вообще никогда не закончится.
Страх неизвестности.
Страх нельзя. А ему все объясняют. Вот так же, как мы говорили сегодня про стоматолога. Да, ему объяснили, что сейчас будет это, потом будет вот это, потом будет вот это, а потом ты уйдешь отсюда с новой пломбой, и все у тебя будет хорошо, немножко зуб поболит, и все. Да? Ну, у нас, к сожалению, немножко там обычно не получается. Переживание там кризиса, оно не один месяц обычно идет. Но, тем не менее, вот примерно подход тот же самый.
Ну, это что, получается, человек должен сидеть с блокнотом и вот так вот высчитывать?
Да нет.
Это подождите. У нас одна стадия прошла, сейчас вторая начнется.
Человек ничего не высчитывает, значит, и вообще некоторым это не говорится. То есть, надо смотреть на человека. Вы спросили, что как бывает. Вот я рассказываю, что бывает. А некоторым заходишь вообще с другой совершенно стороны. И, опять же, это все зависит от кризиса. Это очень, как бы они там тоже отличаются. Потому что насилие, это там свои есть нюансы. Смерть близкого, свои. Вот, например, по смерти близко, очень много таких вопросов там экзистенциальных, там, которые просто вот это чувство вины, которое просто обрушивается на человека и может действительно, если вот это все не проработать с ним, оно его просто может раздавить напрочь. А потом этот человек будет жить вот в этом вот чувстве вины и найдет в этом вторичные выгоды.
Объясните, что такое вторичные выгоды.
Ну, когда, знаете, кризис наступил у человека, и сначала, ну, в любом случае это плохо, а потом, например, человек, ну, как пример, он начинает видеть, что внимание ему больше там от каких-то людей, там какие-то поблажки, что-то можно не делать, например, ну, как бы сказать, ну, у меня же такая вот беда, там, такое горе.
А главное, знаете, что?
И он получает эти выгоды. И потом ему очень трудно отказаться, он же не осознает их очень часто, да, то есть вот он их получает, и он их держит при себе, и даже когда ему очень уже надо бы вылезти, и помощь есть, а все равно вот он соскальзывает, ну, такие вот есть нюансы.
Мне кажется, это такие вещи, на которые можно подсесть, так же, как и на наркотики, о которых мы сегодня говорили, и потом уже ведь, чтобы слезть с этих вторичных выгод, получается, нужно менять себя.
Конечно.
Нужно проделать такую
брать
работу
титаническую. Брать ответственность на себя. А вот это вот очень мало кто же любит, понимаете, брать ответственность. А вторичные выгоды, они как раз человека поддерживают в том, что он, чтобы он не был ответственным. То есть, ну, а что, я что, виноват? Ну, пусть кто-то там что-то, а я чего?
Ну, мне же больно, я страдаю.
Мне плохо, поэтому я страдаю, да. А если вот это вот я страдаю, например, полгода, человек же привыкает к этим уже вторичным выгодам и начинает уже иногда манипулировать окружающими, потому что они там как-то отходят от него. Он опять, значит, начинает вот на эту, типа, вот мне плохо, туда-сюда. Они возвращаются. И вот это вот продолжается очень долго, но хуже всего в данном случае самому человеку.
А вы помогаете близким тех людей, которые находятся в кризисе? То есть, к примеру, если не сам человек, но кто-то из его близких, и ему в этой ситуации тяжело, он понимает, что он может стать жертвой такой манипуляции, что и он не знает, как себя правильно вести в такой ситуации.
Конечно,
он боится больно человеку сделать.
Конечно, помогаем. Вот самое главное, например, я считаю, мы очень серьезно подошли и сделали уникальную вообще книгу, как вести себя рядом с горюющим человеком. Понимаете, такого вообще никто еще не делал. Профессионально. То есть человек, который находится, например, с тем же горюющим, он очень часто вообще ничего не понимает. Вот смотрите, как соболезнование обычно выражается. Вот вроде надо что-то сказать. Вот человек идет.
Соболезную, ага.
Да, там, соболезную. Или там...
Держись.
Ну что, держись. Муж умер. ну, ты красиво еще замуж выйдешь. Там,
ребенок, или там, ему там лучше.
Ему там лучше, понимаете? То есть совершенно какой-то вот с точки зрения кризисного психолога сущий бред. И мне люди, которые, так сказать, такие соболезнования получали, они расскажут, что Михаил Игоревич, вот у меня силы уходили не на то, чтобы пережить горе, а на то, чтобы не убить этих соболезнующих.
Понимаете? Так то гораздо есть, хуже. Когда, простите, бывает, человек переживает какое-то несчастье, а к нему подходят, вот ему хочется побыть одному, лучше к нему кто-нибудь подойдет, скажет, соболезную, пойдет дальше, там, похлопает по плечу и пойдет, чем сядет, будет два часа над ним вот так вот дрожать и не отпустит его, потому что считает, что так лучше.
Ну, понимаете, в чем дело? Значит, опять же, надо учить людей, что ты можешь делать. Не обязательно сидеть над ним. Можно просто ему помочь по хозяйству, понимаете? То есть вот то, что ты друг, то, что ты ему, его понимаешь, ты можешь делом еще как бы показать, да? Вот это как бы очень многие забывают. Научить этого человека. Потом, значит, другая тема. Не плачь, покойника замучишь. Вот это вот. То есть, запрет на горевание. Да, это очень часто бывает. Запрет на горевание. То есть не надо плакать. Ну, что ты плачешь? Потому что человек... рядом, который находится, его травмирует, что вот этот человек так переживает. Это заставляет вроде его как бы душой работать. И он просто говорит, ну, не надо плакать. Что, типа, если не плачешь, то и проблем нету. Да? То есть я понимаю эту логику. И все это под какие-то там традиции. Там, покойника замочишь или еще какой-то бред.
Я тоже впервые это слышу.
Видимо, есть, да.
Бывает, бывает. Вот. Ну, запрет на горевание. Понимаете? Детям запрещают плакать. И вот тогда я Юлию Николаевну как раз просил, говорю, Юлия Николаевна, вот на эту тему надо что-то написать. И вот появился вот этот рассказ Данилкина, появился рассказ вот этот Данилкина «Жемчужинки», да, то есть когда ангел разрешает мальчику оплакивать смерть его мамы, но говорит, собирая его слезы, говорит, вот я отнесу твоей маме, и слезы превращаются в бусины на руке у ангела, но он говорит, слушай, ну вот чтобы я отнес бусы твоей маме, ведь надо нитку. А ниткой давай будет твоя молитва. И мальчик начинает плакать и молиться, и получаются вот такие дивные бусы, которые ангел берет. Ну, это
а молитва помогает мальчику? И вообще в реальной жизни она помогает?
Понимаете, молитва, она, во-первых, помогает любому человеку, а во-вторых, она помогает, так сказать, отойти от... во что-то деятельное, да, сублимировать вот эти собственные чувства. Не просто вот только в слезы. Хотя слезы сами по себе очень важны. Нельзя запрещать горевать. Если это не невроз... Опять, если человек не получает вторичных выгод. Но какие вторичные выгоды, может быть, если это случилось там месяц, два, три назад? Понимаете? Если там два года, то это в некоторых случаях там надо, конечно, подумать, что там в основе. Да?
Но если... это нечастый случай.
Ну, нечастый, да. А вот если два месяца... Говорит, ну что ты уже плачешь-то? Уже два месяца прошло. Слушайте, так подождите. Не свинка же умерла, а там какая-нибудь, извините, там морская в клеточке. Это же близкий человек умер. Это же нужно это принять, адаптировать, понять. Какой-то новый жизненный опыт получить. Какой-то путь какой-то изменить. Да? Это же сложные все процессы. А со стороны вроде как кажется просто. И вот я и говорю, что мы как раз этому вот материал и сделали. И особенно помощь горюющим детям. Которые вот просто вот дети брошенные, когда происходит горе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при столичном храме Воскресения Христова на Семеновской, главный эксперт группы сайтов «Пережить» и член Ассоциации онкопсихологов России сегодня у нас в гостях.
Вы знаете, я сейчас в процессе разговора в очередной раз прихожу к мысли, что то, что вы делаете, на самом деле это какие-то базовые знания, которые должны быть и у священников тоже. Потому что к людям, люди в такой ситуации, в кризисной, они же обращаются не только к психологам, кто-то идет, например, в храм. И батюшки, по доброте душевной, сострадая и сопереживая людям, они могут вместе с ними действительно плакать. Но в тот момент, когда нужна уже помощь, или, может быть, знаете, даже попытаться понять, что вот в данный момент человеку, с человеком нужно просто рядом посидеть, погладить его по голове, а здесь ему нужно дать какой-то грамотный совет, вот это очень важный такой момент. Как вы работаете со священниками?
Да, я провожу семинары по вот, ошибкам пастырского душепопечения. Ну, это по благословению правящих архиереев. Они,
по ошибкам прямо? Ну, так жестко?
Ну, скажем так, учить, как каждый раз быть в кризисе, это тема не одного, как вы понимаете, семинара. Да, это такая масштабная очень проблема. Это надо прям вот действительно рассказать там, о горе, все очень серьезно, о кризисах, о каких-то нюансах там, и так далее. Но обычно нет у священника времени и возможностей вот так это все... ну, во всяком случае, у меня пока такого опыта не было. Но по благословению правящих архиереев, очень во многих епархиях я проводил, я рассказывал, вот где основные ошибки могут быть, могут допускаться, как бы, да, и не только у священников, но там, к сожалению, люди приходят, ведь не всегда к священникам попадают, они могут попасть к свечницам, а там вообще можно
легенды,
такое,
мифы
такое услышать, да, что мама дорогая, вот. И я рассказываю, на что психологически, естественно, да, то есть с точки зрения психологии, надо, лучше бы было бы обращать внимание, что совсем лучше не делать, да, и какие ресурсы можно вот для помощи страдающим людям там найти. Ведь тоже есть технологичные достаточно ресурсы. Если батюшка, например, не знает, что сделать, ну, вот в данном случае, вот пришел человек, ну, действительно, это сложная ситуация, там, вот, вот хочет, он говорит, я себя убью, например, вот не хочу жить. Понятно, что если он пришел, он хочет какой-то помощи, но батюшка, например, молодой, у него нет опыта, он не старец, что делать-то? Сказать дежурные слова, молись, постись, это разочарует человека. Вот я рассказываю, например, батюшка, вы там на сайт к нам отправьте просто. Есть же вот люди, есть материалы. Человек захочет, там, получит. Ну, это как бы одна
это из... Это надо через себя еще переступить, чтобы кому-то другому человека отправить.
Но ну, здесь ладно, ответственность колоссальная. Понимаете, здесь ответственность колоссальная, если надо понимать пределы собственной компетенции. Это не духовный вопрос. Вот когда такое бывает, это вопрос ведь психологический, большей частью. Или, например, там психиатрические бывают тоже вопросы, когда вот видно, что человек совершенно не способный, и к нам они попадают. И я вот, например, тоже говорю, что я не психиатр, и отправляю к хорошему психиатру. Вот буквально у меня вчера была такая консультация, когда привели женщину, она в очень тяжелом состоянии. Я, в общем-то, как бы подозреваю, что тяжелая форма уже шизофрении, там, голоса и все такое прочее. Работает в храме, ну, за свечным ящиком. Я, конечно, рекомендовал ее, так сказать, психиатру. Это госпитализация, это человеку нужна помощь. Но если... Я же не могу сказать, что да, давайте я вас буду лечить, вам тут буду помогать, понимаете? Я некомпетентен в этом.
А часто бывает так, что человек вот уже с такой формой заболевания, когда у него и голоса, он понимает, ну, какими-то остатками, наверное, еще сознание, понимает, что ему нужна помощь, и сам идет к психологу? Или уже таких людей обычно приводят?
Нет, ну, знаете, вообще, в принципе, психиатрическая... проблема от психологического нарушения очень часто, как бы вот водораздел проходит именно в собственной критике. Понимаете, если человек приходит и говорит, я, например, как бы чувствую, что я себя, вот, что я вот прям как Наполеон, но я понимаю, что я не Наполеон, конечно, это все бред, потому что Наполеон жил давно, но вот мне что-то как-то вот чувство какое-то такое иной раз приходит, мысли такие в голову, да, это психологическая проблема. А когда он просто приходит и говорит... Здравствуйте, император, значит, Бонапарт, так, все, понимаете, это уже все, приехали.
Вот это но уже, это уже не ваш случай.
Это уже не мой случай, это уже критики нет в данном случае, а если критики нет, то, в общем-то, скорее всего, это уже психиатрическая патология.
Есть еще очень важный момент, мы вас представляли как онкопсихолога, но об этом так пока не поговорили. Расскажите о том, что это за направление такое. Оно сравнительно новое у нас в стране. Я знаю, что на Западе довольно давно отдельное есть такое уже направление психологии, а у нас оно относительно не так давно пришло.
Ну, да, у нас вообще, в принципе, я просто работал ранее, работал в онкологическом центре имени Блохина. Вот, и там мы оказывали, в том числе и вот детский хоспис. То есть онкологически больные, они имеют, ну, понятно, очень часто психологические проблемы. В силу и заболевания, и отношений с родственниками, и вообще вот массу таких особенностей. И, конечно, им нужна помощь, но, опять же, они не будут доверять часто психологу, который где-то извне. Он не понимает ни внутреннюю картину болезни этого человека. Он вообще не понимает, чем этот человек болеет. Вот они называют опухоль, а, например, человек, которым хочет помогать, он вообще не понимает, что это, да, уже нет доверия. А здесь человек должен быть, безусловно, компетентным, желать помочь. И, кстати говоря, вот именно когда я работал в онкологическом центре, я понял, что вот обычные психологические школы очень мало чем могут помочь. Потому что основная проблема в этом случае – и духовный, и вот экзистенциальный вообще. Вот зачем жить? Ведь скоро смерть, да? То есть вопросы смерти встают. А на них не может ответить ни доктор, который сам бежит от этого вопросов, ни какой-то просто со стороны психолог очень часто. Да?
А на вопрос, за что мне это?
За что мне это, можете, да. Вот эти, например, вопросы, ответить? Они же все лежат в духовной плоскости, понимаете? И просто вот в светской, как бы, вот, психологии, они неразрешаемы практически, понимаете? Что за то, что, ну, бывает, знаете, ну, как за что? Ну, вот бывает, вот ты оказался крайним, вот эволюция на тебе там, я не знаю, кого это утешит вообще? Каждый же ощущает себя личностью.
Ну, я думаю, что так никому не говорят.
Говорят, еще хуже говорят, да. А с некоторым вообще не говорят, да, просто вот бестактно. Так, да, ладно, ну, как вот ты пациент, и все. И хорошо, если еще там, как на пациента обращают достаточно внимания. Там очень много проблем. Там и нарушение сна, и нарушение там пищевого поведения, и отношения с родственниками из-за болезни. Там это такой сложный клубок вот этих проблем, который, конечно, компетентный специалист, профессиональный, ну, весьма может помочь человеку. Вот. Но таких мало. Вот я могу, например, вам назвать, на мой взгляд, величайшего онкопсихолога. Это Андрей Владимирович Гнездилова, руководитель первого питерского хосписа, доктор медицинских наук, вот, который и к вере там пришел, и вообще очень православный человек. Но вот это действительно человек, который неформально какой-то там онкопсихолог, а который сопереживает, который любит больных, который всю жизнь практически посвятил вот помощи этим людям.
А мне кажется, для того, чтобы так сопереживать, нужно внутренне, что ли, очень хорошо человека понимать. А вы как к этому пришли? Как вообще вы стали тем, кем стали? Это такая же работа. Мне кажется, у нас не первый раз психолог в гостях в эфире. Я слушаю и каждый раз думаю о том, что какая же эта работа токсичная. Сколько всего через себя приходится пропускать. И как это не впустить в себя так, чтобы там внутри этот процесс разрушения не запустился?
Нет, вы знаете, в принципе... Конечно, есть определенный период, когда очень тяжело, да, когда ты еще не научился, собственно говоря, быть на определенной дистанции. Если вот представить, что вам нужна помощь там, хирурга, и вот он вас осматривает, там, хватается за сердце, так прям сопереживает, с него там под градом, там, он так прям рыдает вместе с вами, можно сказать, чуть не стонет от боли, вы же испугаетесь таких реакций, вы просто уйдете. Вы поймете, что это не профессиональный хирург, просто с ним опасно. Естественно, что тот человек, который помогает, он не должен всю эту боль, безусловно, там, пропускать через себя. Он в данном случае врач. Он должен понять, где источник, что надо сделать. Иногда хладнокровно. Я не плачу со всеми пациентами.
А с кем ты плачете?
Ну, я тоже человек, собственно, ну, давно. Я этого не делал, да, но я тоже человек. И, естественно, там, когда-то я тоже плакал, да. И, конечно, мне тоже бывает плохо. И, конечно, некоторые вещи меня тоже шокируют. Но я стараюсь все-таки границы, как профессионал, простраивать. Нельзя их разрушать, а то я никому не смогу помочь. Но это не значит, что сострадание там не должно быть, что можно смотреть там, как на какого-то там просто, не знаю, просто какого-то человека абсолютно туда без души. Просто нельзя вовлекаться вот в это все. Если ты помогаешь, то будь любезен. Ты вот от этих своих страданий, так сказать, дистанцируйся. Ты можешь сопереживать. Хирург может сопереживать больному на операционном столе, да, и может очень страстно желать его вылечить. Но он не должен с ним вместе там рыдать и там убивать себя.
Логично. Спасибо вам за этот разговор. Такой у нас обзорный получился. Я думаю, что через некоторое время можно будет конкретизировать, более подробно поговорить о разных сферах там вашей деятельности по очереди.
Да, каждый
из них достойным серьезного такого изучения. Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье, храме Воскресения Христова в Москве, главный редактор сетевого журнала «Русская православная психология». Мы сегодня, кстати, тоже разбирались, как же это так, что это такое. Поменяйте название сайта, приходите, мы об этом тоже поговорим.
А пока не поменяйте, не приходите.
Хорошо.
Главный эксперт группы сайтов «Пережить», член Ассоциации онкопсихологов России Михаил Хосьминский. Спасибо.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».